Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. 10 июня 2025 года, 12 часов дня в Москве. И, как всегда, в это время по вторникам Теос Медиа у вас в гостях вместе с Василием Ласточкиным. Действие человека мгновенно и одно. Действие книги множественно и повсеместно. Это слова, которые принадлежат нашему великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину. С них я начинаю очередную передачу, посвященную чтению книги «Притчи». Книги, действие которой на самом деле множественно и повсеместно. Книги, в которой содержится мудрость, снисходящая на нас из пространства высшего смысла и вечного, если можно так сказать, в эту область практического жития и бытия, потому что в ней немало практических советов, которые полезны безусловно. И сегодня мы начинаем читать 23 главу книги «Притчей», и, как всегда, это чтение будет разделено у нас на две части и объединяться общим заглавием «Быть или казаться». Мы поговорим об этике и о этикете, вещах, связанных друг с другом, но порой действующих довольно независимо друг от друга. Итак, «Быть или казаться». И в первой части мы поговорим о богатых и бедных. Я хочу напомнить, что предыдущие две передачи мы посвятили разговору о быть или иметь, иметь или быть, о человеке, о его существовании в мире, о его личном достоинстве. И вот уже более 3000 лет действие книги «Притчей», на оказывая влияние на сознание человека, продолжается, как сказал Пушкин, я вначале его цитировал, повсеместно и множественно. И вот мы поговорим сегодня об особенном сочетании в нашей внутренней, я хочу подчеркнуть, жизни, потому что главная цель этих передач – качество внутренней жизни. Так вот, мы поговорим о сочетании в нашей внутренней жизни этики и этикет. И если этика, в общем, понятно, говорит о моральном, о нравственном содержании нашей внутренней жизни, то этикет говорит о том адекватном внешнем выражении этого содержания. Часто очень этикет заменяется другим словом русским – приличие. И всегда вот это сочетание этики и этикета, оно немного двусмысленно. Богатый человек, а мы говорили об этом в прошлых передачах, может быть глупым, а бедный – умным. Но, тем не менее, свой ум бедный может выражать не всегда адекватными способами. Глядя на сегодняшнее противостояние во всем мире, посмотрите, какие в Калифорнии волнения жуткие, которые проходят под знаменем борьбы за права. Слово, сейчас все говорят о правах мало кто говорит об обязанностях. Я еще не видел никогда митинга в защиту обязанностей. Так вот, с точки зрения того, о чем мы говорим, внешнее существование человека, существование в отчуждении от источника своего бытия Бога, оно всегда двусмысленно, и оно не может быть до конца справедливым никогда. А вот внутреннее содержание, оно не всегда очевидно. Почему я об этом говорю? Потому что очень часто добрые люди могут быть очень грубыми по характеру и даже невоспитанными. А вежливых и воспитанных злодеев мы с вами в истории встречали немало. И вот два этих начала, скажем так, этическое и эстетическое, оно присутствует вот это сочетание этих начал в каждом человеке. Мы это знаем, собственно говоря, с детства, может, не всегда осознаем. Вот почему во всех добрых сказках Баба-Яга некрасивая. Почему? Потому что она злая. А Золушка красива, потому что добрая. Вот так эта связь, в общем-то, если говорить на простом уровне, устанавливается. И вот, говоря об этом личном бытии, которое, в общем, и определяет это качество внутренней жизни, оно всегда несет в себе некое нравственное содержание, потому что даже грубо сказанная правда остается правдой, и даже вежливо переданная ложь остается ложью. И поэтому внешне может быть привлекательным, я не скажу слово «красивый» здесь, а внутренне отвратительным. И это все вот в этом сообщении и соотнесении людей друг с другом очень часто путается в сознании человека. И здесь, конечно, трудно не согласиться с Антоном Павловичем Чеховым, утверждавшим, что в человеке все должно быть прекрасно, и душа, и тело, и одежда, но так, к сожалению, бывает далеко не всегда. Умение одеваться со вкусом и прилично далеко не всегда автоматически означает, что человек, умеющий так жить, порядочный, добрый и честный. И вот в разных, разумеется, в разных культурах и традициях поколением людей выработаны некие правила. Я это слово поставлю все-таки в кавычках, назову их даже неписанными законами. Правила, скажем, в высшем свете называются этикетом, а в среде более обывательской это приличие, да, неприлично одеваться на, скажем, похороны, в свадебную одежду. Мы с вами это всегда понимаем. Это вещи очевидные и само собой разумеющиеся. Правда, сегодня даже это само собой разумеющееся люди пытаются опрокинуть. Не так давно известная в гламурных кругах пара организовала свадьбу, в которой они ложились в гробы. В общем, странное было это зрелище, больше скандальное, чем какое-то осмысленное. Это вам пример того, как очевидное переворачивается сегодня с ног на голову. И вот, если уж мы говорим о цивилизованном сообществе, то, конечно, его невозможно помыслить без вот этого этикета, без этих приличий. Однако не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Человек может казаться воспитанным, цивилизованным, приличным, уметь одеваться, правильно вести себя за столом, быть вежливым и так далее. Тем не менее, быть подлым, злым. Я вот вспоминая и очень часто погружаясь в историю Второй мировой войны, в страшную войну, в которой мы столько потеряли жизни, наша страна. Я вижу чудовищность этих аккуратно одетых господ, которые с аккуратностью, педантичностью уничтожали миллионы себе подобных людей. Страшно подумать. Поэтому бывает и так ведь, что грубые и невоспитанные люди оказываются добрыми и совсем не злыми. Это, конечно, не оправдывает грубости, но мне кажется, ставит на место воспитанность и цивилизованность. Этика и эстетика не должны друг друга исключать, но вряд ли этика должна зависеть от эстетики. Да, простая воспитанность во многом смягчает нравы людей. И люди невоспитанные, которых называют хамами в обывательской речи, много очень приносит вреда. Мы об этом немало говорили Чехов, тот же, которого я упоминал уже сегодня, или в рассказах Зощенко можно почитать об этой абсолютно неэстетической черте обывателя, которая называется у нас мещанством. И вот вопрос, который я позволю себе поставить ребром. Что важнее, казаться или быть так? Мы именно так обозначаем свою вот эту передачу, которая посвящена вот этой связи этического и эстетического начала. И вот с чего же начинается 23 глава? С обеда. Обеда, в котором нижестоящий приглашен на совместную трапезу к своему начальнику, к вышестоящему. Когда сядешь вкушать пищу с властелином, то тщательно наблюдай, что перед тобой, и поставь преграду в гортани твоей, если ты алчен. Не прельщайся лакомыми яствами его. Это обманчивая пища. Удивительная вещь. Вот даже Петр Мамонов, которого я очень люблю, особенно после фильма замечательного, где он играет монаха, сказал, что, наверное, самым великим уроком жизни человека является умение говорить «нет». И из-за этого неумения говорить «нет» человек погружает себя во многие беды. И вот здесь, мне кажется, очень важно, потому что мы не можем устранить вот эту, давайте слово в кавычках, упомянем, несправедливость распределения благ в мире, где бедные и богатые есть, да, мы не можем это устранить. И так же, как мы с вами сказали, и бедные, и богатые встречаются друг с другом, потому что и того, и другого создал Бог. И вот как вести себя, если можно так выразиться, в присутствии вышестоящего, когда он решил нам, вот скажем, оказать милость, благосклонность некую и пригласил на обед. И здесь нас призывают сразу тщательно наблюдать, что мы едим, и поставить преграду своей гортани. Смотрите, что происходит. Ведь мудрость, как я уже часто говорил, это главный персонаж книги притчи. И вот она, эта мудрость, сажает бедного и богатого за один стол. Бедного и богатого, начальника и подчиненного. И здесь начальник и властелин – это тот, от кого, строго говоря, зависит наше существование в каком-то смысле. Наша зарплата, наше положение, наша карьера, да все что угодно, в том числе и наше настроение. Начальника, если нас обругает, у нас весь день будет плохое настроение. Поэтому, конечно, в какой-то степени мы зависим от этого начальника. И вот, сидя с ним за одним столом, мы прислушиваемся к голосу мудрости. О чем она говорит? Она говорит об осторожности в восприятии того, что нам предлагается за этой трапезой. И я должен напомнить всем нам, что трапеза вообще в ветхозаветном мышлении, мышлении ближневосточном, это не просто совместная еда, это разделение чего-то, это общение. Не просто поесть и разойтись. Ломить с кем-то хлеб, выпить вместе вино, сидеть за одним столом – это значит в каком-то смысле участие в чем-то общем. И поэтому, с одной стороны, начальник, приглашая подчиненного к себе на трапезу, снисходит к нему, делает его частью своего быта, своей жизни. С другой стороны, предлагает ему разные явства, и не только физические, но и свои ценности, свои убеждения, свое мировоззрение. У Достоевского в скверном анекдоте, в этом удивительном романе, точнее рассказе, очень здорово это показано. Как начальник пытается вот, прийти, наоборот, в гости к своему подчиненному. И вот о чем здесь речь идет? Что не стоит вот в этом общении, в этой трапезе преувеличивать заслуг высокопоставленных. Иначе унижаться перед ними нельзя, но уважать их положение мы обязаны, потому что существует иерархия. В этом смысле поведение, например, князя Мышкина в романе «Идиот» Достоевского на завтраке у их подчиненных поражает, как он сохраняет достоинство и, ведя себя в соответствии с приличиями, удивляет тех, кто считал его, в общем, глупым человеком. И вот Не стоит, конечно же, автоматически всех начальников считать злыми, а всех подчиненных глупыми. Они, наверное, потому и глупые, как многие считают, или точнее, потому не стали начальниками, что они глупые. Это совершенно не так, далеко не так. О чем здесь, в общем, речь идет по большому счету? Об аппетите. Аппетите в самом широком смысле этого слова, аппетите душевном. Люди вообще не с высокопоставленными, просто жаждут насытиться какими-то новыми идеями, принципами, способами достижения успеха и так далее. Сыграл человек замечательную роль в кино, и теперь слушается его советов во всем. Добился человек успешной карьеры, стал начальником, и он теперь судит обо всем, даже о том, что вообще не входит ни в сферу его компетенции, ни в сферу его знаний. Вот о каких аппетитах мы говорим сегодня. Вот этот аппетит, он не должен руководить нашим сознанием в общении с богатыми и влиятельными людьми, потому что далеко не все, мы с вами это знаем, это очевидно, становятся богатыми и влиятельными, потому что они добрые и порядочные. Скорее всего, и чаще всего, как это еще отметил Шекспир, все дело совсем наоборот. И вот эта пища, которую предлагает нам властелин, пища в самом широком и в самом узком смысле этого слова, двусмысленна, потому что мотивы приглашающего подчиненного начальника неоднозначны, двусмысленны. А дальше мудрость предлагает нам вот еще следующий шаг после этого. Потому что, наверное, посетив дом начальника, посидев с ним за одним столом, у нас может возникнуть искушение, стремление, желание, похоть, как хотите, стать богатым, таким же, как он. Богатым не только в материальном смысле. И вот мудрость предлагает нам отказаться от заботы о том, чтобы, став богатым, попасть в круг влиятельных лиц. Об этом Клайв Льюис замечательно писал, об этом желании войти в этот замкнутый круг элитарный. И вот здесь богатство предстает как не просто материальная какая-то вещь. Мы говорили об этом, быть или иметь. И здесь огромную роль играет воображение человека. И вот мудрость говорит о том, что богатство, о котором мы воображаем, о котором заботимся, да, оно запросто делает себе крылья и улетает. Было и его нет. Нечто призрачное. Улетает туда же, откуда и пришло. В сферу наших фантазий. И я опять вынужден вспомнить любимого мною Федора Михайловича Достоевского и героя романа «Идиот» Ганечку Иволгина. Вот этот его разговор с князем Мышкиным, что он говорит, что как только я стану богатым, я сразу поумнее. И мало того, все сразу меня станут считать умным, раз я богат. Совершенно там потрясающая логика открывается, где богатство становится целью, а все остальное средствами, в которых, конечно же, ни Ганечка, ни многие люди, стремящиеся к богатству, совсем не, скажем так, гнушаются любыми средствами достижения этих целей. И вот что я хочу этим сказать. Мудрость отвергает богатство как цель, но она никогда не отказывается от него как средство. Посмотрите, Господь, даруя Соломону мудрость по его же просьбе, наделил его и богатством. Потому что богатство, несомненно и очевидно, дает возможности очень многие, в том числе помогать бедным, что-то строить, что-то создавать во времени. И вот отказаться от богатства как цели, но не пренебрегать им как средство, предупреждает мудрость в общении с высокопоставленными, богатыми, влиятельными людьми. И учиться говорить «нет», полагать пределы своим душевным и не только душевным аппетитам. И это касается и обратного поворота. Мудрость предупреждает А в том числе и начальников, которые приглашают к себе подчиненных. О двусмысленности общения с ними, о том, что приглашая к себе нижестоящего, более бедного и так далее, мы можем спровоцировать в человеке зависть. И вот смотрите, какая у нас рисуется здесь картина. Не вкушай пищу у человека завистливого и не прельщайся лакомыми явствами его. Потому что вполне может быть, что и богатый завидует чем-то бедному, не только бедный богатый. Потому что каковы мысли в душе его, таков и он. Ешь, пей, говорит он тебе, и сердце его не с тобою. Кусок, который ты съел, изблюешь, и добрые слова твои ты потратишь напрасно. В этом смысле общение с зависимыми людьми на всех уровнях существования, и психологически, и духовно, и нравственно, отравляет душу человека. Потому что то, что внутри человека, как говорит нам мудрость устами Соломона, 23 главе книги Притчей, в 7 стихе, то, что внутри человека определяет его, а не то, что он имеет. И уж тем более не то, кем он пытается казаться. Потому что вот вообще вот это движение, оно у Диккенса было великолепно отмечено, да и у других классиков литературы. Человек хочет казаться умнее, добрее, богаче. Вот откуда столько людей, тратящих последние деньги на то, чтобы выглядеть прилично и не имеющих, в общем, иногда до куска хлеба. В 90-е годы была мода такая, людям нечего было одеть, но ездили все на Мерседесах. Да? Вот последние деньги, а ходят полураздетые. Так вот, пища, те ценности, которые нам пытаются преподнести в этом общении завистливые люди, они нам пойдут только во вред. И вот смотрите, когда отношения, мы говорили об этом уже, да, бедные и богатые встречаются друг с другом, потому что и того, и другого создал Бог. Когда отношения с человеком начинают строиться на зависимости бедного от богатого, глупого от умного и так далее, да, и зависимость это, впрочем, весьма шаткая, относительная, хрупкая, то пища, которую они разделяют, в чем бы эта пища ни состояла, начинает приобретать особенный, обманчивый вкус. Иначе говоря, нам кажется, что нам дают какие-то яства, а на самом деле нам в спину вонзают нож. Многие хотят казаться добрыми, будучи злыми, или умными, будучи глупыми. Примеров, опять-таки, в классической литературе более чем достаточно. В этом Мольер преуспел во всех своих пьесах замечательных. «Мещанин во дворянстве». Помните, как он пыжится, как он старается выглядеть воспитанным, эрудированным и так далее. Будучи богатым, по сути. И вот в этом смысле, конечно, любая попытка перевоспитать, ну, я это слово в кавычки помещу, перевоспитать глупого, она, конечно, очень часто вредит еще хуже. Почему? И об этом говорит 9 стих книги Притчи. В уши глупому не говори, потому что он презрит разумные слова твои. Смотрите, как замечательно сказано. Мы уже еще будем об этом говорить, и о глупости у нас будут еще передачи. Как это удивительно, как общение ставит пределы, в том числе и глупости, и богатству, всему. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, в 6 главе, говорит такие удивительные слова: «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Пища для чрева, а не чрево для пищи. Но Бог уничтожит и то, и другое. Иначе говоря, все вот эти условности, они очень двусмысленны. Сколько людей мечтают, допустим, есть икру ложками, и потом, съев ее целую там тарелку, навеки отказываются от нее, не могут больше ее есть. У одного японского писателя был такой замечательный рассказ, Курагава его звали, где один бедный крестьянин, присутствуя на пирах в качестве подсобного рабочего, пирах, который устраивали богатые самураи, он мечтал всю жизнь наесться этой сладкой рисовой каши, от которой ему доставались только какие-то объедки небольшие, там, с тарелок господ. И однажды получилось, что вечеринка, к которой приготовили эту кашу, не состоялась, и целый котел каши перед ним поставили, он его ел, ел, а потом пошел и повесился. Это вот предел того, как человек, в общем, об этом мы тоже будем говорить, ненасытим этот внешний человек. Его не удовлетворит до конца никакая пища. И, кстати говоря, это же касается и душевных аппетитов. Любопытная вещь, я тут должен процитировать Гюго. Мы так часто стремимся к благополучию, так часто хотим казаться вместо того, чтобы быть. Как красавица мечтает в чем-то показаться на балу, иначе ее не примут и отвергнут. И даже Золушка вынуждена была одеть это волшебное платье, данное ей феей, чтобы все увидели ее внутреннюю красоту. Гюго в своем романе «Человек, который смеется» отмечает очень важную вещь. Несчастьем справиться легче, чем со счастьем. Невзгоды менее пагубны для человека, чем благополучие. Бедность Харибда, богатство Сцилла. Те, кто устояли под ударами грома, падают, ослепленные внезапным блеском молнии. Ты, не страшившийся пропасти, бойся быть унесенным в облака легионами крылатых мечтаний. Высота может унизить тебя. Зловещая опасность падения кроется в апофеозе. Это, кстати говоря, Гюго описывает, как в одно мгновение ока Гвенплен, главный герой романа Гюго, человек, который смеется, вдруг становится богатым пэром, как у него говорят, сегодня сказали бы, сносит крышу от этого богатства. Он буквально теряет почти рассудок. И вот снова напомню вам Петра Мамонова. В одном из интервью он сказал такую вещь потрясающую. Надо бы нам всем, да и мне в первую очередь, научиться говорить себе «нет». Я имею в виду нет в ответ на наши человеческие, душевные, физические аппетиты. Мне, вы знаете, приходилось все-таки не так часто, но приходилось бывать на таких приемах, которые устраивают богатые благотворительные для бедных служащих. Чувства, честно говоря, всегда смешанные. Обилие деликатесов, хочется всего попробовать и этого, и того, и пятого, и десятого. Аппетиту в эти моменты очень трудно противостоять, и испытываешь такое странное чувство неловкости. И вот мудрость вот в этих ситуациях предлагает нам такое сочетание этики и этикеты, то есть морали и приличия, в котором и у вышестоящих, и у нижестоящих есть возможность сохранить свое достоинство, не унизив чужого. Иначе говоря, речь идет о все той же вертикали, благодаря которой мы выстраиваем отношения к ближним. Возлюби Бога всем своим сердцем, всей душой, всей своей крепостью и ближнего своего, как самого себя. И вот эти-то правила, которые, границы, которые устанавливают мудрость, они помогают нам осуществить этот замысел Бога. Ведь, согласитесь, поесть мы можем и дома. И нас приглашают не просто для того, чтобы накормить. И вот почему вот эта преданность более высокому в нашей внутренней жизни, она защитит нас от зависти, от глупости и от всякого раздражение. Вот у Салтыкова-Щедрина есть такой образ помещика богатого, который обязательно, и такое было часто, у Достоевского это есть тоже, Фома Апискин, но возьмите его историю, села Степанчикова, его обыватели. Любили богатые помещики, не всегда отличающиеся умом, держать вокруг себя таких вот приживал, которых кормили и пользовали в качестве шутов. И это иногда плохо кончалось не только для приживал, но и для самих помещиков. Итак, мудрость нас в этой дилемме казаться и быть учит говорить «нет» своим аппетитам и чужим притязаниям. Давайте мы ненадолго уйдем на паузу небольшую, чтобы я перевел дыхание, и продолжим сразу после нее. Оставайтесь с нами.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Иисуса. 10 июня 2025 года, 12 часов 32 минуты в Москве. И Теос Медиа у вас, как всегда, по вторникам в это время, в гостях вместе с Василием Лоскиным. Мы говорим, читая книгу притчей, 23 главу, об этой дилемме – казаться или быть. И вот, уже обозначив первой части вообще ход этого разговора, в двух частях он у нас будет продолжаться при чтении 23 главы книги «Бытия», мы уже как бы обозначили вот эту линию нашего разговора, в которой мы предлагаем такое сочетание, мудрость предлагает такое сочетание этики и эстетики, морали и приличия, в котором имеем возможность сохранить достоинство ближнего. А причем касается это как высокопоставленного, так и низкопоставленного во всех отношениях человека. Мудрость призывает нас не смотреть и не мечтать о том, чего у нас нет, подразумевая в том числе и богатство. Потому что иногда вот это обывательское мнение, вот живут же люди, сводя жизнь к имуществу или душевному состоянию, комфорту, конечно же, люди своим достоинством пренебрегают. И в этом смысле мы подчеркнули роль зависти, которая провоцируется иногда в общении низкопоставленных с высокопоставленными, с точностью, но наоборот. И вот смотрите, когда мудрость говорит о зависти, да, вот он смотрит на человека определенным образом. Здесь речь не идет о том, что принято называть с глазом или дурным глазом, вряд ли речь идет о суеверии. Речь идет о том, что человек с дурными мыслями, завистливыми желаниями, все, что он нам дает, как правило, в конечном итоге причиняет нам вред. И вот и глупость, и ее спутник, зависть, потому что глупые люди часто бывают завистливы, это такие своего рода болезни души. И у них корень-то у всех не интеллектуальный, не психологический, а духовный. Глупость завистлива, а зависть глупа. И иногда они выглядят очень привлекательно, выражая себя в форме того, что принято сегодня называть здоровыми амбициями. Я, честно говоря, не совсем с этим соглашусь. Вряд ли амбиция вообще явление здоровое. И вот падший ум, оскверненные чувства человека грешного, они начинают доминировать в его сознании, управляя его пониманием жизни, отношением к ним. Потому что существует, я в это верю, верю всем своим сердцем, существует у нас, у каждого возможность оценить красоту собственной души и неповторимость прожитой нами самостоятельной жизни. Женщины, которые завидуют красавицам, не знают, видимо, до чего они красивы сами, даже если речь идет не о внешней красоте. Глуп человек, который советуется, глядя на себя в зеркало со своим отражением. На него казаться уже давно заменило быть. У глупых иная система ценностей, у них другой язык, другие ориентиры. И лечить глупость – это дело неблагодарное. Об этом Эразм Роттердамский написал еще давно-давно в своей похвале глупости, сравнивая глупость с чумой, которая поражает всех без разбора. И пока человек не поймет, что он глуп, он не поумнеет никогда. А это, согласитесь, явление редкое. Вообще человек, который говорит о себе: «Ой, какой же я дурак, простите», он уже поумнел. Но где взять ум, чтобы хотя бы это понять? И вот в этом смысле мудрость предупреждает нас: не передвигай межи давней на поля сирот, не заходи. О чем речь идет? Вот оно, то самое достоинство бессмертной души человека и его жизни достойной, о котором мы говорим. Не злоупотребляй низким положением людей, их зависимостью от тебя, их беззащитностью. Не передвигай границ допустимого в общении бедного и богатого. Вот она, мораль, этика, ее содержание. Достоинство человека нельзя сводить ни к тому, что он имеет, ни уж тем более не оценивать его тем, кем он кажется. Бог, сам Бог в Ветхом Завете неоднократно называет себя Богом вдов и сирот, людей покинутых, оставленных, беззащитных. И Он заступается за души этих людей. Об этом в первом своем замечательном произведении Достоевский написал, я имею в виду «Бедные люди». Жизнь, знаете, иногда многие говорят, что она похожа на реку, с этим трудно не согласиться, хотя согласиться до конца тоже вряд ли стоит. И все-таки, что такое река? А река – это ведь русло, по которому она течет. В определенных пределах, границах, которые называются берегами. И границы эти, к сожалению, мы ощущаем только тогда, когда к ним приближаемся или, не дай бог, о них ударяемся. И вот мудрость учит нас не передвигать эти границы допустимого. Потому что, переходя пределы, в рамках которых возможна достойная жизнь, мы очень сильно рискуем утратой или болезнью своей собственной души. Вот почему грубость не должна выводить человека за пределы допустимого, а вежливость прятать злое. Мы говорим не только о цивилизованном существовании, мы говорим о качественном личном бытии. Для нас очень важным всегда, везде представляется мысль о том, что мудрость предлагает нам в 12 стихе 23 главы книги Притчей приложить сердце к учению и уши к умным словам. Речь идет, конечно же, об особенной педагогике духа, как я иногда вот это называю. И в этой педагогике разумно, я подчеркну, уравновешенно сочетается и внушение, и дисциплина, потому что воспитание должно предварять образование. Мы очень часто сталкиваемся, в том числе и сегодня, с людьми образованными, но абсолютно невоспитанными. Я сейчас говорю не об этикете. Не оставляй юноши без наказания, если накажешь его розгой, он не умрет. Ты накажешь его розгой и спасешь душу его от преисподней. Сын мой, и я напомню, это Соломон обращается к своему сыну Руаму, который, в общем, по большому счету, не оправдал надежд своего отца. Если сердце твое будет мудро, то порадуется и мое сердце, и внутренности мои будут радоваться, когда эти уста будут говорить правое. Иначе говоря, когда мы воспитываем детей, которых иногда приходится наказывать во всех смыслах этого слова, мы радуемся, что их мировоззрение, их отношение к жизни, их восприятие этой жизни становится адекватным, уравновешенным. Оно совершенным не будет никогда, потому что мы люди ограничены. Не можем всего знать, всего понимать. Речь не об этом идет. Но вот это греческое слово «пайдео», от которого произошло вообще понятие педагогики, оно ведь описывало очень интересного человека. Во-первых, раба. А во-вторых, это функция определенная. Педагог в греческом и в римском сознании – это раб, который вводил ребенка в школу. Он не сам его учил, он вводил его к тем, кто его учит. И в этом роль педагогики – вести человека к тем ценностям, к тому мировоззрению, которое будет адекватно достоинству его бессмертной души. Вот к чему интересно, что в послании к евреям, в 12 главе, мы с вами считаем, что Бог любит того, кого наказывает, или, если точнее, наказывает того, кого любит. Там опять это слово «пайдео» употребляется. То есть вот это педагогика воспитания. И в этом смысле боль от наказания, тогда принято было наказывать тростью, розгами, это очень долго этот элемент присутствовал. Иногда, конечно, им злоупотребляли. Чего уж об этом говорить? Тот же Диккенс говорит об этом. Но понимаете, злоупотребление чем-то вовсе не отменяет его необходимости. Если я злоупотребляю сладким и зарабатываю себе диабет в результате, это вовсе не значит, что сладкое не нужно. То же самое касается наказания. Боль от него лучше, в абсолютном смысле этого слова, чем лакомство завистливых или подарки влиятельных людей, о которых мы с вами сегодня вот практически всю эту передачу говорим. И здесь стоит вспомнить, что Семен Франк, наш замечательный русский философ, доказывает во всех своих книгах, что смысл человеческой истории состоит в воспитании личности. Иначе эта жизнь зря прожита. И что такое биография, о которой так модно говорить, и которую часто заполняют в анкетах? Биография, по большому счету, это объяснение человека во времени. И никак иначе. И вот, подходя уже к концу нашей передачи, я хочу подвести итоги. Итоги этого разговора, начатого сегодня, разговора «казаться и быть». Мы можем быть и должны, наверное, до какой-то степени казаться, но ровно в той степени, в которой это отражает достоинство. Достоинство нашей веры, достоинство нашего отношения к ближнему. И это ведь, я употреблю такое слово, работает и в локальном плане, в семье, в коллективе рабочих, да, и в глобальном. Сегодня, мне кажется, люди вообще разучились уважать друг друга. Я сейчас не говорю о точках зрения. В свое время присутствовала такая логика. В эпоху просвещения один человек сказал другому: «Я ненавижу ваши убеждения, но я отдам жизнь, чтобы у вас была свобода их выражать». Вот вам уравновешенное отношение к человеку при всем неприятии к его взгляду. Мы будем в следующей передаче говорить о трезвых и пьяных. Сегодня мы говорили о богатых и бедных, влиятельных и зависимых, завистливых и глупых, добрых и умных в этой нашей попытке казаться или быть. И заканчивая, хочу все-таки пожелать нам всем пожалуй, главного сегодня. То, дефицит чего ощущается повсеместно. Ну, прежде всего, конечно же, когда меня спрашивают иногда, чего нам не хватает? Нам не хватает, конечно, мудрости. На последний вот год-полтора я вижу, что людям не хватает терпения. Жуткий дефицит терпения, которое представляет собой добродетель. И даже Христос, говоря о последних временах, в Евангелии от Матфея, 24 глава, 12 стих, говоря о том, что беззаконие в эти последние времена будет душить любовь, увещевает нас терпением спасать наши души. Вот этого терпения сегодня в этом, а это важнейший фактор вообще любого воспитания. И воспитующий, и воспитуемый должны терпеть. Этот процесс роста внутреннего, он требует от человека терпения, способности жить под давлением. Яркий пример – это образ, конечно, оловянного солдатика. У Андерсена гениальная сказка выразила всю суть вот этой добродетели терпения. И, конечно же, в этом терпеливом житии, я бы так сказал, в этом выборе вертикального, вопреки несправедливости и двусмысленности горизонтального, мы должны обращаться к слову. Слову, которое для нас является проводником смысла, Слову Божьему. 3000 лет книга притчи питает умы людей, ищущих мудрость. И да, действие человека мгновенное одно, а действие книги множественно и повсеместно, как сказал Александр Сергеевич Пушкин. Поэтому при всем том, что внешне слишком часто оказывается несправедливо, внутреннее не должно терять своего достоинства, ни за трапезой у высокопоставленного, пригласившего нас в гости, где мы стремимся поесть как можно больше и вкуснее, унижая себя при этом, ни в разговоре с завистливым, ни в попытке чему-то научить глупого. В человеке присутствует постоянно этот самый грех, его природа испорчена. И потому учиться владеть своими аппетитами во всех смыслах этого слова очень важно. И научиться говорить себе «нет». Даже тогда, когда к осуществлению наших желаний нет никаких препятствий. И именно тогда-то это важно. Потому что очень часто бывают моменты в нашей жизни, когда вдруг мы получаем возможность удовлетворить свои душевные аппетиты. И в этих моментах опасности куда больше, чем удовольствие. Вот почему Гюго прав. «Счастье», в кавычках, для нас может представлять угрозу куда большую, чем беда, бедность или несчастье. Потому что вот это богатство, благополучие, далеко не всегда самое лучшее провоцирует в человеке. Остается только пожелать нам, себе, дорогие радиослушатели, и вам, конечно, чтобы у нас все-таки все должно быть прекрасным. И душа, и тело, и одежда. И вспомним апостола Павла, который фессалоникийцам пишет о духе, о душе и теле человека, которые должны, конечно, находиться в гармонии, во всяком случае, в согласии в этой удивительной жизни, внутренней жизни, качество которой я всем вам и себе в первую очередь желаю. Спасибо вам большое за внимание. Всего доброго. Прощаюсь с вами до следующего вторника. До свидания.